Я приветствую вас, драгоценная церковь, братья и сестры. Да благословит вас Господь. Слава Иисусу Христу. Я хочу поделиться то, что у меня на сердце с вами, поделиться, что Господь мне положил в эти дни. В эти дни христианский мир также празднует событие, величайшее событие всех времен, Пасху, Пасху Христову. Христос воскрес, воистину воскрес наш Господь. И вы знаете, в эти дни мне положилось говорить о Пасхе. С одной стороны, кажется, тема такая, ну, всем нам известная, достаточно простая, с одной стороны. С другой стороны, в сердце, в духе нашем, да, даст нам Господь откровение этого, того, что произошло тогда, на земле, чтобы нам не изнемочь душами нашими, а чтобы нам прославлять Господа, радоваться в Нем, и пусть нас Господь благословит. Хочу прочитать такое место из Писания, два даже места из Писания в начале. Захария, книга Захария, 11 глава, 12-13 стихи. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте». И они ответят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. И уже это откровение, которое отображается в Новом Завете, в 27 главе, мы читаем, вы помните, когда Иуда пришел к священникам, принес деньги, которые ему дали. И вот мы читаем 27 глава Евангелия от Матфея, с 3 стиха. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же мне сказали ему, что нам до того? Смотри сам. И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, и взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израилевы. И такое короткое слово, о котором я хотел говорить, я так и назвал «цена оцененного» или «цена крови». И вот я, как уже в самом начале сказал, что мне хочется говорить о Пасхе. Очень правильно говорить в эти дни, вот на эти темы, пасхальные темы. Сегодня братья говорили, вот в моем сердце положилось. У меня была немножко другая тема, я готовил, но в эти дни как-то мне вот положилось об этом говорить. И даже мы, зная Израиль, что со времен Пасхи было заповедано Израилю, чтобы всегда собирались, и по сей день в домах в Израиле собираются, старший дома, отец семейства, он рассказывает о том, что происходило в те дни, древние дни становления только Израиля. Сыны у него спрашивают, задают определенные вопросы, он отвечает им, и вот такая традиция, она длится веками. И, конечно, мы понимаем, многие здесь сидящих, мы понимаем, что сам праздник этот восходит туда, в древность, когда Бог сильной рукой вывел Израиля, евреев. Еще не было тогда как, такого целостного, может быть, государства Израиль или народа израильского, а были евреи, еврейский народ, избранный народ Божий. И 12 глава, я, может быть, не буду читать какие-то места Писания, просто своими словами, 12 глава книги Исход, она как раз рассказывает об этом. Вот что нужно было сделать, и Бог, услышав стенания народа своего, которые были в рабстве египетском, он услышал эти стенания и послал Моисея, раба своего, чтобы вывести народа из Египта. И Моисей пришел, Бог через него явил 9 казней, мы знаем, но фараон, он все-таки с ожесточенным сердцем, он не хотел отпускать, всяческие условия ставил, сам же их нарушал. Вот, и последнее, 10-е, уже Бог обращается к Моисею и говорит: «Пойди к моим сынам и скажи, что они должны сделать». А должны они были сделать в месяце Авиве, впоследствии еще называется Нисан, вот 14-го Нисана, взять агнца однолетнего, без порока, заколоть его, взять от крови его и помазать иссопом косяки дверей своих, перекладины, и таким образом вот казнь, последняя, 10-я казнь, где Бог дал такое слово, что чьи дома не будут помазаны, обозначены вот этой кровью, все первенцы от фараона, сына фараона до скота, все погибнут. И мы помним, что так оно и произошло. Мы помним, великий крик поднялся, плач, вот это все происходило. Наверное, трудно себе представить всю эту картину, что там происходило, но для народа было сказано, что вы в эту ночь, когда вы будете это совершать, вы должны быть обуты, одеты, припоясаны. Агнец, которого вы возьмете, вы должны разделить по семействам, и это как раз, может быть, и несет вот эту мысль семейного праздника, когда брали по семействам, если он за большой был для семейства, кого-то еще приглашали, и вот агнец, он должен быть испеченным, съесть его нужно было до конца, и чтобы кости его не переламливались. И потом пророчество было сказано уже о Христе, забегая наперед, там написано, кость его да не сокрушится. Вот, и вот вот это вот шествие, вот это то, что обозначило этот праздник Пасха. Вместе с этим праздником праздновался праздник опресноков, опресноков, опресноки, которые также были, они вместе, совместно с этим праздником праздновались. И оба этих праздника, как и другие праздники, установленные Господом, они несли огромный вклад, огромное действие в среде народа израильского. Они несли свой образ, свои прообразы и свою истину. Вот опресноки, например, они говорили о том, что они назывались хлебы бедствия. Вот, и их вкушать нужно было без всякой закваски. Они должны быть пресными, почему и называются опресноки. И говорилось о том, что это вот они быстро выходили. Не было времени, когда что-то замесить, что-то сделать, быстро выходили из этого плена, из рабства этого. Пасха, она переводится как «пройти мимо». Есть несколько переводов, но один из переводов такой «пройти мимо». То есть то действие, которое Бог производил, уничтожая первенцев, губя, вот, прошел мимо этих домов, пройти мимо. И это тоже несло определенные и духовные истины. А пресноки, они говорили о том, что в народы, в которые вы идете, куда я вас веду, вы должны быть чистыми, вы должны быть непорочными, не сообразовываться с этими народами, но показать, что я у вас есть, есть единый Бог, святой Бог, и вы должны отображать меня в этом. И даже интересное место из Писания, хотя оно может быть не к Пасхе, не к опреснокам относится, но о повелениях Господних, 4 глава книги Второзакония, написано так, 5 стих. «Вот я научил вас постановлением и законом, как поведал мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный, ибо если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к ним Господь, Бог наш, когда не призовем его». И апостол Павел уже в Новом Завете повторяет вот эту мысль опресноков. Он говорит, что «ибо Пасха наша, Христос, закланный за нас, и будем как праздновать? Не с закваской порока и лукавства, а с опресноками чистоты и истины». То есть это несет как тому тогдашнему народу израильскому, то весть Божью, как вы должны поступать, когда вы выйдете из плена и вступите в ту землю, которую я вам даю. Точно так же сегодня для верующего человека тоже есть тоже постановление, что праздновать Пасху, Пасха наша, Христос закланный за нас. Аминь. И поэтому мы, когда зная, кто есть наш Избавитель, кто есть наш Искупитель, мы с вами тоже призываемся к тому, чтобы нам жизнь проводить не с закваской порока и лукавства, а со пресноками чистоты и истины. И вот уже дальше, я не буду уже касаться дальнейших празднований Пасхи, она временами в Ветхом Завете где-то пропадала, о ней какие-то сообщения, веками даже порой не праздновали Пасху, но потом восставали цари, такие как Езекия, Иосия, которые очищали храмы, возобновляли вот это служение, понимая, какую величайшую цену несет этот праздник, праздник Пасхи. Агнец закланный, кровь Агнца, которая символизировала впоследствии Господа нашего Иисуса Христа. И потом мы уже приходим с вами в Новый Завет, и уже мы находим на страницах Нового Завета, Иоанн, евангелист, он говорит своим ученикам, стоящих рядом с ним, он говорит: «Вот Агнец, который берет на себя грех мира». Кто это? Это Иисус. Иисус Христос. Это тот, который оставил славу небес. Это тот, который пришел в этот мир, показал Отца. Когда Иоанн Креститель спрашивает: «Пошлите к нему, спросите, ты ли тот, который должен прийти?» Он говорит: «Пойдите, скажите ему, что мертвые воскресают, хромые ходят, слепые прозревают, нищим благовествуют». Это тот, который показал любовь своего Отца, и когда у него спросили: «Покажи нам Отца», он сказал: «Филипп, разве ты не видел Отца? Видевший меня, видел Отца». Он показал своего Отца, он показал любовь своего Отца, придя в этот мир, оставив ту святость, чистоту небес, он пришел в греховный мир. Для чего? Для того, чтобы впоследствии, как мы сегодня уже слышали, был поведен на крест, преданный по зависти. Поведен был на крест, и там, на кресте, он распятый, он все же продолжал любить грешного человека. И там, на кресте, он молился своему Отцу: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И там же на кресте, мы помним, когда уже в своем предсмертном часе он возопил к небу: «Элой, Элой, лама сабахтани! Боже мой, для чего ты меня оставил?» И я для себя размышляя, я для себя такие мысли приходили: «Господи, ему вот в это время нужна была самая ближайшая поддержка». Тогда, когда он молился в Гефсимании, ученики уснули, другие потом впоследствии оставили. Здесь, на кресте, когда на него пали грехи всего мира, страдающий, изнемогший, там, вися на кресте, он самое большее, в чем он нуждался, это в близости своего Отца, это в поддержке своего Отца. Но именно в этот момент Отец оставил его, и Иисус возопил: «Элой, Элой, лава сабахтани! Боже мой, для чего ты меня оставил?» И мы с вами прекрасно понимаем, читая Писание, мы понимаем, что это именно грехи твои и мои, проклятия, они пали на него. И можно предположить, даже не предположить, мы понимаем с вами, что не потому Отец оставил его, потому что, посмотрев на Сына Своего, сказал: «Ты мерзок мне, на тебе грехи, на тебе проклятия висят, ничего общего я с тобой не буду иметь». Конечно, нет. Мы понимаем с вами, что это план Божий был. И в этом как раз действие показано, с одной стороны, любовь Бога к человеку, с другой стороны, святость Божья. Любовь Божия, что Бог, глядя на жертву Сына Своего, страдания, муки Своего Единородного Сына, Он говорит: «К тебе и ко мне, я тебя возлюбил, я тебя люблю, и я отдаю самое дорогое за тебя, я даю Сына Своего». С другой стороны, Он говорит: «Я святой Бог, и в небо не войдет ничто нечистое, и поэтому, глядя на жертву Сына Моего, не играйся с грехом, оставь всякий грех, потому что я за это наказываю. Я не могу тебя принять такого, который грешит, который играется с грехом». И в книге, в послании к евреям мы читаем такие слова. 10 глава послания к евреям написано 26 стиха и чуть-чуть ниже. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Тот человек, который, познав спасение в своей жизни, познав вот эту любовь, которую Бог положил для этой души, и начинает грешить, начинает пренебрегать, вот так вот Писание говорит. Вот так строго Бог обращается к человеку. Страшно впасть в руки Бога живого. Вот и мы с вами, говоря об этом, мы с вами понимаем, что в Ветхом Завете, кроме пасхальной жертвы, были многие жертвы установлены. Жертва за грех, жертва по повинности, всесожжение. И мы понимаем, что все эти жертвы были направлены для того, чтобы человеку дать какую-то свободу. Написано, что жертвами каждогодно напоминается о грехе. Те жертвы Ветхого Завета, кровь тельцов, она только напоминала человеку о грехе. И человек, понимая себя греховным, принося эту жертву тельца или агнца, он успокаивался в совести, когда он каялся и приносилось вместо него жертва животного. Но в Новом Завете мы читаем, что Иисус Христос, Он непорочный агнец Божий, Он единократно принес Себя самого в жертву Богу и сделал навсегда совершенным приносящий, приходящий к Нему. То есть мы с вами сегодня имеем совсем другое, нежели тогда в Ветхом Завете. Сын Божий был предложен за каждого из нас, за тебя и за меня. Сын Божий пришел на эту землю, и мы сегодня празднуем вот этот праздник Пасхи. Агнец, закланный от создания мира за каждого из нас, мы сегодня имеем вот эту свободу в Боге. И я для себя отмечаю, вот когда мы говорим, вот цена оцененного, цена крови, что мы имеем в крови Иисуса Христа? Первое, что мы имеем с вами, это прощение грехов. Писание нам говорит, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Второе, сразу же последующее за ним, мы имеем с вами оправдание в нем. Написано Римлянам, я прочитаю вот эти места, в Римлянам написано в 3 главе 24-25 стих, написано такие слова: «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Получая оправдание даром. Никто из нас никогда не заслужит этого оправдания. Никто из нас не может сказать, что мы могли бы оправдаться какими-то своими делами или еще чем-то своей, может быть, чистотой хождения или еще. Мы не оправдаемся никогда. Но Бог дал нам оправдание даром, предложив в жертву умилостивления Сына Своего Иисуса Христа. Это была жертва умилостивления. Он Бог милующий, Он Бог любящий. Третье, о чем мы с вами можем говорить, это мы можем проводить, получив уже свободу во Христе, получив новые одежды с вами. Он дал нам одежды праведности, но, проходя этот жизненный путь, мы с вами проходим определенные трудности. И Писание нам говорит о людях, которые так нуждаются в омывающей крови Иисуса Христа. Это те, которые омыли одежды свои кровью Агнца. То есть, другими словами, это освящение для церкви, которое предложено Богом. Понимая наше несовершенство, понимая наши слабости где-то, мы иногда с вами падаем, мы иногда с вами согрешаем, и у нас всегда есть обетование. У нас есть обетование, это тот же самый Агнец. У нас есть обетование, кровь Иисуса Христа, которая предложена для каждого из нас. Когда мы исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нас и омоет от всякого греха. Исповедь, предложенная для церкви, освящение наше, это кровь Иисуса Христа, предложенная на Голгофском кресте. И следующее, о чем мы с вами можем говорить, это победная жизнь для верующего человека. Кто не будет есть плоти моей и пить крови моей, не будет иметь в себе жизни. А кто будет пить кровь мою и есть плоть мою, тот будет иметь жизнь. Мы в нем имеем обетование жизни. Мы в нем имеем обетование не просто жизни, но жизни в Боге, в сильной, побеждающей жизни. И последнее место из Писания, которое я хочу прочитать, мы в крови его имеем дерзновение к Богу. 10 глава, та же самая 10 глава, но 22 стих, там написано так, с 22 стиха. «Да приступаем с искренним сердцем». Чуть-чуть, может быть, даже ниже. «Итак, братья», с 19 стиха, «имеет дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полную веру, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую». Мы имеем с вами дерзновение к Богу. Итак, мы имеем с вами прощение грехов, мы имеем с вами оправдание. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Мы с вами имеем вот это Божье обетование, освящение для церкви, для народа Божия. Мы с вами имеем дерзновение в крови Иисуса Христа приходить путем новым и живым в присутствие Его. Бог нам открыл это присутствие. Если раньше для Ветхого Завета стояла завеса, то она разодралась сверху донизу, и открылся путь для любого, для всякого верующего в присутствие Бога, и мы можем с дерзновением приходить к Нему. И я думаю для себя, что когда мы имеем это откровение от крови Иисуса Христа, мы вот таким образом можем преобразовываться в образы Его. Мы можем Его славу проповедовать не нашими делами, не нашими какими-то поступками, но именно откровение Иисуса Христа о Его крови. Пасха Господня, она делает наши сердца чище, она делает нас способными жить вот этой жизнью, чистой жизнью, непорочной жизнью. Именно на основании только этого мы можем с вами что-то двигаться вперед. Если в нашем жизни нету откровения той пасхальной жертвы, то, что мы с вами будем предпринимать, оно все будет стоять на основании религиозности. Не больше. Мы будем искать, мы будем что-то стараться делать, но если в моем сердце нету цены, вот этой той драгоценной цены, которая была положена за меня, все остальное, оно будет просто наши усилия какие-то. Может быть, и это хорошо, но это не даст нам главного основания. И поэтому я хочу задать тебе и себе вопрос такой. Какова цена крови Иисуса Христа в твоей жизни? Как ты это оцениваешь? Как оцениваешь ты свою жизнь в присутствии Господа? Я хочу вместе с вами помолиться. Я хочу благодарить Господа, что Он есть Бог милующий, Он любящий Бог, Он святой Бог. И Он полюбил тебя, Он возлюбил тебя, и Он желает, чтобы ты всегда был в присутствии Господа. Давайте мы с вами помолимся.